Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире Православного радио «Воскресение. Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга, отец Серафим Кадура. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Отец Серафим, сегодня хотелось бы поговорить о суевериях. Суеверия буквально захлестывают нашу жизнь, и люди обращают внимание на какие-то мелочи, начинают беспокоиться. Что такое суеверие?
Суеверие – это околоцерковное представление о действительности, то есть те вещи, которых нет в Евангелии, или те даже вещи, которые противоречат Евангелию, но бытуют среди людей, потому что, ну, так удобно. Вот так бы я назвал и характеризовал суеверие.
То есть, если, допустим, черная кошка перебежала дорогу, значит, не надо идти, если я не пойду, все будет хорошо. То есть, удобно в них верить?
Конечно, к сожалению, есть такая тенденция, что людей можно поделить как бы на две такие большие группы. Те, кто верит и следует суевериям, и те, кто, наоборот, плохо к ним относится. И на самом деле то, что человек верующий, это вовсе не означает то, что он не следует каким-то суевериям. Тут скорее просто определенная предрасположенность или желание верить в какие-то вот такие вещи, потому что так удобно. Ты знаешь, что если сделаешь одним образом, получится следующее и так далее. То есть так людям удобно, так нравится. Сложно сказать, почему так происходит, но правда жизни заключается в том, что таких людей, к сожалению, достаточно много.
А почему суеверие называют грехом?
Ну, суеверие в полной мере, наверное, назвать грехом достаточно сложно, потому что...
В памятке читала «Грех суеверия». То есть такая есть брошюрка «Как каяться», и там написано все, что мне кажется, можно и нельзя, то есть даже какие-то нюансы прописаны. И вот грех суеверия, я задумалась тогда, а есть ли он у меня?
Видите ли, брошюрки – вещь очень опасная, потому что сейчас у нас много людей издают, тем более сейчас достаточно просто набрать любой документ в программе Word и пойти в типографию и напечатать хоть 1000 экземпляров, были бы средства. Однако все же стоит ориентироваться не просто на то, что книга напечатана, а то, кто издает эту книгу и есть ли гриф, допустим, издательского отдела Московской Патриархии. Или...
То есть это важно, да, чтобы был гриф, чтобы, допустим, издание какого-то храма не подходит?
Ну, это не говорит о том, отсутствие грифа не говорит о том, что книга плохая. Просто мне кажется, что когда мы открываем книгу, нужно все-таки ориентироваться на то, кто продвигает эту книгу. Если раньше это было по благословению там Святейшего Патриарха или митрополита или еще кого-то, то сейчас есть определенные критерии, по которым этот гриф ставится или не ставится. И мне кажется, что этот гриф, ну, как минимум, свидетельствует о том, что во многом эта книга не такая уж и плохая, и, наверное, там намного меньше заблуждений, чем в тех книгах, где такого грифа нет. Теперь относительно суеверий. Ну, чтобы сказать, что суеверие – это грех, нужно вообще понимать, а что такое грех? Грех все-таки – это определенное движение человека и в действии или мысли, которые направлены на то, чтобы разрушить ту любовь, которая есть в этом мире. Нарушение гармонии. И в некотором смысле суеверие я бы уравнял с глупостью. Ну, как вот человек самообманывается, можно ли назвать это грехом? Сложно сказать.
Последствия могут быть, которые приведут к греху.
Возможно, возможно. Но все же, мне кажется, здесь больше такая человеческая глупость, необразованность, неосведомленность, которая и вот служит такой проблемой, что люди строят свою жизнь в соответствии с какими-то предрассудками, а не основываясь на том, что сказано в Священном Писании, о том, что дано Богом, и о том, что каждый из нас может сам о себе судить или принять какие-то решения, потому что каждый из нас обладает совестью, внутренним нравственным законом, который помогает нам ориентироваться в жизни, и, конечно же, наш личный опыт.
А можно ли веру в приметы вообще рассматривать как страсть? Веру также в суеверия, в сны?
Мне кажется, что это не страсть, а, ну, если про сны говорить или еще про какие-то вещи. Просто людям интересно, людям хочется знать будущее, или жизнь, наверное, скучна, или кажется, что вот не хватает какого-то драйва, и когда ты начинаешь разгадывать свои сны, то появляется какая-то мистика, особое откровение, и вот это чувство уникальности, чувство, что вот оно лично для меня, какое-то открытие. Наверное, этот интерес, он и охватывает человека, и, к сожалению, люди поддаются такому искушению и занимаются бессмысленными вещами в плане толкования снов или еще каких-то вот астрологии и иными вещами, потому что их жизнь неинтересна или малоинтересна, и хочется добавить вот перчинки, что ли. Вот. Но мне кажется, что это путь неправильный, потому что не нужно делать из мухи слона или вот заниматься теми вещами, которые не ведут к внутреннему созиданию человека, к тому, чтобы улучшить отношения с ближними или улучшить какие-то свои навыки, это и профессиональные, и жизненные, и вообще в целом приобрести какой-то интересный опыт. Вместо этого человек как бы создает какой-то внутренний мирок и начинает в нем копаться, придумывать что-то, додумывать.
Надумывать и этим жить, кстати.
Создавая, да, какие-то свои мифы, в которых ему комфортно. Ну, мне кажется, здесь, опять же, первое – это глупость, конечно же. И второе – это убегание от реальности, а это плохо. Мы должны жить здесь, сейчас, с реальными людьми, с настоящими, из плоти и крови, а не с вымышленными персонажами в нашей голове.
Батюшка, как не попасть в суеверия? Даже в храме очень легко в них впасть. Однажды я зашла в храм, и мне одна сотрудница из церковной лавки сказала, что когда подаешь записки в алтарь, нужно их крестить. Иначе там что-то, ну, как-то, я даже не поняла, но что-то они могут нести. Вот, вроде бы из храма, а с другой стороны, понимаешь, ведь не надо верить, это суеверие, и как не впасть?
Ну, наверное, задавать вопросы, а надо ли делать то-то, или а правильно ли я думаю, если думаю следующим образом, и так далее. То есть вот эта внутренняя рефлексия, она обязательно должна быть. Святые отцы всегда пишут о такой важной добродетели, как рассуждение, рассудительность. Без рассудительности нельзя даже к таинствам приступать. Без рассуждения нельзя подходить к таинству исповеди, к таинству причастия, без понимания того, а что же будет происходить для меня лично, как я лично отношусь к этому таинству. Для меня лично это подлинно тело и кровь Господня. Или я все-таки это делаю, потому что так надо, и внутреннего желания нет. Это касается, на самом деле, не только вот подачи записок, или всех вещей касается в жизни церкви. Мы должны понимать, зачем мы приходим в церковь и что мы хотим получить, потому что иначе мы рискуем погрузиться в некую сказку. А церковь – это не про сказку. Церковь – это про реальность, но про реальность, в которую мы верим, которая для нас существенна.
Как бороться с суевериями на приходах, в жизни, среди людей, знакомых? Переубеждать, может быть, как-то воздействовать моралью? Ну, как бороться?
Я думаю, что образование является тем средством универсальным, которое способно побороть вот так называемое мракобесие, суеверия и прочие вот околоцерковные вещи, которые не связаны никак ни с Евангелием, ни с церковью, но которых, к сожалению, много, потому что все мы люди, все мы чего-то хотим, придумываем себе что-то. Для этого есть у нас какие-то ориентиры, это Священное Писание, это священнослужители, которые оперируют знакомыми текстами святых отцов, это личный опыт других людей и так далее. Все это вместе способно противостоять суевериям, которых, к сожалению, много. И образование, то есть постоянная работа с людьми, объяснение им каких-то вещей. Можно предложить людям почитать какие-то выдержки из святоотеческого наследия или еще какие-то труды, которые помогут, может быть, аргументировать, почему все-таки нельзя позволять суевериям входить в нашу жизнь. Однако стоит также отдавать себе отчет, что, к сожалению, не всегда аргументация способна переубедить человека, потому что суеверие, вот здесь слово «вера», вера, она зиждется на неких основаниях, может быть, даже не аргументированных. Это некое внутреннее чувство человека. И поэтому, если по каким-то причинам человек считает, что вот те суеверия, которые у него есть, они истинны, то, наверное, переубедить такого человека почти невозможно. Можно лишь показать ему другой путь, Но если человек не захочет изменить свои представления о мире, то ничего не получится. И эти суеверия, они будут вместе с ним до крышки гроба. И поэтому, наверное, в определенных случаях можно просто развести руками и признать факт, что, к сожалению, не всегда образование, какие-то доводы способны преодолеть суеверия в умах людей.
Ну, может быть, иногда и не надо что-то говорить. Если человек взрослый, допустим, женщине 60 лет, тебе на 40 меньше, и смысл ей говорить, что это не так. Она всю жизнь так верит. Может быть, в ее воображении, в картине мира это работает.
Я думаю, что опускать руки – это путь не совсем верный, потому что в любом случае все мы люди, все мы говорим на одном языке как минимум. И сказать некоторую позицию, особенно что касается такой темы, как суеверие, все-таки нужно. Другой уже вопрос, как человек отреагирует. Все-таки, я думаю, пытаться нужно. Какой смысл вообще тогда нам жить какой-то духовной жизнью, если мы просто разведем руками и скажем, ну, человека не переубедить, давайте ничего не делать, вода камень точит.
То есть лучше говорить как-то, ну, что-то, допустим, вот так не надо, я считаю, потому что это вот и свое мнение, да?
Ну, всегда можно свое мнение красиво упаковать. Не обязательно приходить и говорить, я вот сейчас научу вас жизни, вот поступайте.
Конечно, так, безусловно, иначе. Мягко, корректно.
Корректно, аккуратно, с пониманием того, что вот те слова, которые вы подбираете, они будут услышаны этим человеком. И я думаю, что если с любовью подходить к человеку и пытаться донести ему что-то для того, чтобы помочь ему, то слова сами подберутся. Другой вопрос, как бы, делаем ли мы это с любовью или хотим показать, какие вот мы умные или так далее. То есть тут уже надо нам разбираться с нашей внутренней мотивацией, зачем мы это делаем.
Какова природа суеверий, на ваш взгляд? Что, как они появились, причины возникновения?
Видите ли, суеверия, к сожалению, они, наверное, всегда были частью человеческой культуры. И они не связаны с конфессией. И вообще это факт, который есть, к сожалению, всегда в нашей жизни. То есть люди суеверны, допустим, про кошку черную, которая перебегает дорогу.
Я с детства, мне говорили, только не это. Причем началось с воспитателей в детском саду. То есть не сказать, что из семьи.
То есть это вещи, которые не связаны никак, ни с верой, ни с чем. Просто вот они есть в нашей культуре. И кто-то серьезно к этому относится, кто-то несерьезно. Поэтому мне кажется, что, ну, наверное, природа такова, что это часть нашей действительности. Корни, которые сложно проследить, но с этим надо что-то делать, потому что, к сожалению, суеверия, они вводят нас в заблуждение. А заблуждение – это плохо. Все-таки блуждать по миру христианину не стоит. Христианин идет к свету. Христианин знает, куда он идет и каким путем он идет. А блуждать и как-то заблуждаться – это не христианский путь. Поэтому мне кажется, что христианство как раз-таки и есть самое лучшее орудие против суеверий, потому что оно разбивает мифы. Оно показывает, что Господь сам пришел в этот мир, Господь осветил этот мир, и никакие особые средства, практики, методы не нужны, потому что сам Господь уже к нам пришел. И вот другой вопрос, как мы, ответим ли мы на призыв Божий или нет, это зависит только от нас.
Отец Серафим, такой вопрос, вроде бы легкий с одной стороны, а с другой стороны сложный. Что такое заклинание? И есть ли в православном мире, и можно ли в православном мире это слово рассматривать как с положительным отношением? Потому что я видела в интернете, на сайте одного храма, православные заклинания святой угодницы Божией, чтобы что-то в жизни было, ну, получилось там в материальном, в семейном плане. Вот, и я очень удивилась. Есть молитва, есть прошение. Это я знала всегда. То есть, когда, допустим, у меня есть просьба, я молюсь там святой Матроне, святому Николаю угоднику, Николаю Чудотворцу, Спиридону Тримифонскому, конечно, Иисусу Христу, Господу нашему и Пресвятой Богородице. А тут заклинание и вопрос. Я всегда считала, что это что-то относящееся к магии, к колдовству и прочее. А тут...
Смотрите, заклинание на самом деле в православии есть.
Есть, да?
Но надо разобраться, что подразумевается под этим заклинанием.
Вот я хотела тоже подробнее, да, узнать.
В принципе, крещение читается молитва. «Заклинаю тебя Богом живым, показавшим древо жизни и пламенное оружие, обращающееся через щито». То есть это молитва, которая направлена против нечистой силы. Это часть так называемое оглашение, когда священник читает запретительные молитвы против нечистой силы. Это такой древний экзорцизм, который сохранился до сих пор в нашей традиции в контексте таинства крещения. Смысл следующий, что так как Господь принимает человека в церковь, то теперь никакая сила не способна им властвовать. И поэтому читается такая молитва, которая как бы вынимает человека из этого мира, помещает его в церковь, в райское состояние. Потому что, входя в церковь, мы входим в пространство вечности. И поэтому заклинание в том смысле, что с именем Господа нашего Иисуса Христа мы отторгаем всю нечистую силу и все сопротивные силы, которые есть вообще в мире. Как бы отсекаем от человека и вводим его в вечность. И вводим это не своими силами, а именем Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому заклинание в этом смысле как дарование человеку некой силы, которой он может противостоять этому миру, сила имени Господа нашего Иисуса Христа. Это и происходит в церкви. Вот, поэтому заклинание в некотором смысле – это часть церковной традиции.
Но когда читает священник, и опять же на таинстве, да, вот вы как вы сказали на крещении, да? То есть это не какая-то там самопроизвольность.
Конечно, если мы говорим о включенности заклинания в жизнь церкви, во-первых, заклинаний почти нет в церкви, за исключением вот таинства крещения. Что касается обычных заклинаний и то, как люди понимают, люди вкладывают магический смысл. А вообще смысл магии в следующем. Есть некие методики, практики, которые призваны сделать так, чтобы желаемое сбылось. И поэтому человеку, когда выдаются так называемые вот эти вот молитвы, одарования, вот есть на Ютубе, может быть, много кто может посмотреть, так называемые эффективные молитвы или еще что-то в этом роде.
Я тоже это видела, что прочитай 40 раз, и что и все будет хорошо.
Все будет хорошо, да. Но опять же, это уже не про молитву, хоть и называют они это молитвой, это не молитва, это заклинание. Заклинание – это текст, который читается как форму.
Это что-то из магии?
Конечно, это все связано с магией, и своей целью ставит следующее – взять некую силу, которая есть в этом мире. На самом деле магия, по-моему, не особо разбирается, кому они обращаются, к Богу ли или еще к каким-то силам. В общем, к некой силе обращаются, и если в правильной форме все это произнести, то желаемое сбудется. В христианстве такого подхода нет принципиально, потому что мы люди, которые признают, что Господь свободен, истинно свободен. И мы не можем навязывать Богу свою волю. В нашей жизни есть воля человеческая и воля божественная. И мы можем просить у Бога что-то, но даст Он нам или не даст – это Его дело. Так как Он уважает нашу свободу, мы уважаем Его свободу. А когда мы создаем некие формулы, заклинания, пытаемся использовать его как марионетку в наших интересах, то это принципиально неправильное отношение к Богу и даже кощунственное, потому что Господь это не кто-то на побегушках у нас, Господь это высшая сила, это тот, кто сотворил этот мир, творец, и к нему мы относимся с уважением, как минимум, а пытаться использовать его в своих интересах, это очень такой меркантильный подход.
Эгоистический, я бы даже сказала. То есть мне надо, и вот, мне нужно получить, ты мне дай. Вот какой-то вот обратной стороны нету.
Конечно, отношения с Богом в христианстве, они принципиально иного характера. Они строятся по принципу любви. То есть мы хотим быть с Богом, потому что мы Его любим. Мы боимся Бога, потому что мы не хотим нарушить тот мир, который мы обретаем вместе с Ним. И Господь хочет быть с нами и стучиться в двери нашего сердца, тоже без насилия, а с желанием, чтобы мы свободно откликнулись на Его призыв. В Евангелии, как мы знаем, никто из учеников не пошел за Христом против своей воли. Он их позвал, и они ответили на его призыв и пошли. И каждый христианин также призывается к тому, чтобы пойти за Христом. А в магизме и в других практиках...
В суевериях то же самое.
Пытаемся вот, использовать какие-то способы воздействия на Бога и подчинения Его своим интересам. Это недопустимо просто. Я надеюсь, что тех верующих, которые ходят в храм, они все-таки отдают себе отчет, что магизм и христианство – это принципиально несовместимые вещи. Именно из-за того подхода, который предполагается в христианстве. Это подход свободной любви. Любви, которая никак, никем не принуждается, а появляется потому, что человек хочет быть с Богом, и Господь хочет быть с человеком. И только в этом движении навстречу друг другу и появляются те богочеловеческие отношения, тот завет новый, о котором и говорит Господь наш Иисус Христос.
Батюшка, мне очень нравятся слова преподобного Никодима Святогорца в своем труде «Благонравие христиан» или о том, как поступает, подобает и как не подобает поступать христианам. Он говорит, ну я прочитаю только несколько предложений, что христиане, занимаясь магией, снова отдают свою победу демонам. Характеризует то, что это служение сатане, все эти магические обряды, заклинания и суеверия. Это служение не Господу.
Я не знаю, кому именно это служение происходит, но если это не служение Богу, то, мне кажется, это не то, на мой взгляд. Если мы уж выбрали Бога и называем себя христианами, носим крестик на груди в символ того, что мы теперь идем за Христом, то, мне кажется, это как и в Ветхом Завете, когда израильский народ нарушал завет, пророки говорили о том, что народ блудит. То есть категория измены, как в семье бывает, что если жена или муж изменяют супругу или супруге, то здесь происходит то же самое. То есть то единство, которое было, оно разрывается, когда другой человек идет и вводит как бы в эти отношения, где двое только были, третье лицо. Здесь получается то же самое. Как только вводится третье лицо, неизвестно какое, то отношения разваливаются, и это касается и богочеловеческих отношений тоже.
Напомню, что в эфире православного радио прозвучала программа «Беседы о вечном». В гостях у нас был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня Уральской столицы. Батюшка, напутственные слова всем прихожанам храма, в котором служите, всем радиослушателям, всем православным людям.
Дорогие радиослушатели, хотелось бы пожелать всем нам, чтобы благодать Божия всегда пребывала в нашей жизни, и мы бы со своей стороны прилагали бы все усилия для того, чтобы та любовь Божия, которая посетила нас, она сохранилась бы с нами, и мы бы старались сделать все от нас зависящее, чтобы достичь Царства Небесного.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания и с Богом!